Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Алексей Тимофеев, Игорь Ивановский, обозреватель радио «Спутник». Игорь, привет.
Привет.
Поговорим на астрономические, космические темы. Мне кажется, это всегда приятно, отвлекает от насущих проблем, и это хорошо. Ну, хоть немножечко развеет.
Согласен.
Много поводов для тревоги, беспокойства. А тут, так
хотя
сказать,
и тут все не так спокойно, я тебе могу сказать.
Но
спорят
начинается.
Ученые,
понимаешь, да. Только, так сказать, расслабился. Нет,
не получится.
Рассказывай.
Дело в том, что Плутон вновь не дает покоя ученым. 15 лет назад ему отказали в праве называться планетой, и теперь хотят вернуть все назад. Немного напомню историю. До 2006 года Плутон действительно назывался планетой, являлся 9-й планетой Солнечной системы, теперь это карликовая планета. Ну, казалось бы, ну, добавили слово карликовая, и что? Однако карликовые планеты не являются подклассом планет в принципе. Это новый тип объектов в Солнечной системе, который ввели в том самом 2006 году. Вообще идеи о том, что Плутон не должен носить статус планеты, стали появляться в начале 21 века. Делались открытия небесных тел, которые находятся дальше, чем Плутон, но сравнимы с ним по размеру и массе. И финальным аккордом стало открытие Эриды, наиболее далекого от Солнца космического тела. Дело в том, что Эрида эта оказалась существенно массивнее Плутона и фактически стала претендовать на роль 10-й планеты. И у ученых был выбор продолжить расширять список планет, неизвестно до каких размеров, либо придумать определение слова «планета», которое бы обеспечило спокойствие и стабильность в их семействе. Ну и вот они пошли по второму пути, определили три критерия, по которым небесное тело может относиться к планете. Во-первых, оно должно обращаться вокруг Солнца, во-вторых, оно должно быть достаточно массивным, чтобы под действием гравитационных сил иметь округлую форму, и третье, должно очистить пространство своей орбиты от прочих тел, ну, таких как астероидов. И как раз вот этот вот третий пункт отсекал Плутон от статуса планеты. И с этим никак не могут согласиться некоторые ученые. Многие остались недовольны. Они говорят, что эти критерии основаны не на науке, а полагаются на фольклор и астрологию. И вот под руководством палеонтолога Филиппа Мецгера из Университета Центральной Флориды исследователи призывают в частности отменить третий критерий и упростить определение планеты. То есть назвать планету телом, которое является или было геологически активным. И если вот это вот все принять, то планетами будут не только Плутон, но и, например, Луна. И даже некоторые астероиды тоже относятся к классу планет.
Вот такая вообще, история. Мне кажется, это, ну, в определенном смысле смешно. Ну, живут, да, то есть существует огромная какая-то вселенная, есть планета, на которой вот живут люди. И они решают, как это называть, так сказать, в космосе, в рамках Вселенной, как к этому, как планете, а может быть, не как планете. Ну, мне кажется, это, ну смешно просто.
Ты знаешь, самое смешное, что мне, ученые тогда хрипоты спорят об
этом. Да, вот,
и более того, народ, который... Им уже обидно, почему Плутон решили статус планеты. Как так? Ну, была девятая... Ну что, им жалко, что ли?
Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников с нами на прямой связи. Олег Станиславович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ни в коей степени не хотел, так сказать, принизить или обесценить вовлеченность ученых в эту тему. Объясните понятным языком, почему для вас, для специалистов, важно планета Плутон или не планета? Как ее называть?
Это важно только с одной точки зрения. Для того, чтобы четче структурировать наши исследования, четче понимать, что и как происходит. И главное, что те критерии, о которых вы сказали, они абсолютно, конечно, ни с какого фольклора, ни с какой астрологии не выходят. Я думаю, что астролог вообще не представляет, что такое очистить свою орбиту от малых тел. Я думаю, ну, мало есть астрологов, у которых достаточно образования для этого. Ну, можно проверить, конечно, мои высказывания. И для того, чтобы просто не вносить путаницу, когда стало очевидным, что существует явный класс небесных тел с похожими свойствами, отличными от свойств больших планет. Причем мы знаем меньшинство из этих объектов, их предстоит открывать, я думаю, еще десятками и сотнями. Вот тогда и было, собственно, составлено это определение.
А что мешает договориться вам, специалистам? Почему так рьяно борются два лагеря?
И вообще, насколько эти два...
Никто не борется.
Два лагеря равноправны, да, потому что я слышал, что, ну, большинство ученых, они все-таки пришли к согласию, что Плутон не является планетой. Но есть вот группа специалистов, которые с этим не согласны.
Ну, группу специалистов можно поздравить. Я думаю, что они свои цели уже достигли, и, наверное, достигли максимума, на что рассчитывали. Это цель их, то, что вы сейчас о них говорите. Я думаю, что реально их мечты и чаяния дальше не шли. А сразу после того, как вот это решение состоялось, Астрономического союза 2006 года, так или иначе идут разговоры, вот как бы так придумать, чтобы Плутон остался. Вот так. И постоянно эта тема муссируется. Я вот думаю, девятая планета, она сравнялась с 13-м созвездием. Там более такая астрологическая тема, которая существует уже там тысячи лет. Известно, что... Ну, существует в смысле на картах. Известно, что по нему тоже проходит Солнце. Но с некой периодичностью постоянно всплывают новые открытия американских или британских ученых, которые вызывают, что типа вот новое созвездие появилось, теперь у нас все календари меняются. Вот это, мне кажется, из той же оперы.
Олег Станиславович, а зачем это вообще нужно американским ученым-то отстаивать статус Плутона? Так переживают, что ли?
Ну, понимаете, что американские ученые, они тоже бывают разные. Есть люди, которые считают, что, в общем, их работам уделено слишком мало внимания. И вот такой способ, это, к сожалению, сейчас самый эффективный его к себе привлечь. Я думаю, что мало кто бы обратил внимание на те статьи, на те исследования, ну, тем более астрономы. Может быть, там в мире палеонтологов они более известны. Теперь, смотрите, все о них говорят.
Все о них говорят. Олег Станиславович, вот поясните, пожалуйста, для меня, как человека достаточно далекого от астрономии, ну, в школе я, конечно, изучал, но вот больше с этим тесно так и не сталкивался. Вот планета. Один из критериев, есть вокруг этой планеты астероиды или нет астероидов? Ну, по сути же, наличие внешних тел, оно не меняет свойства самого вот этого шарика? Или вот
это
как,
показатель
как здесь?
Того, насколько сам шарик влияет на то, что происходит вокруг. То есть изначально мелкие тела были всюду. Если у планеты гипотетической или реальной настолько сильное поле тяготения, что оно оказывается заметным на влияние других тел, на движение других тел вокруг него, то вокруг Солнца, то в течение некоторого времени те астероиды, которые имеют похожую орбиту, с этой орбиты уйдут. Это известный факт небесной механики. И в результате, если вы... Ну, как бы наложите на каждое небесное тело маленький фонарик, который высвечивал бы его траекторию, то вы увидите, что вокруг планеты, вокруг ее траектории будет такая чернота. Вот, собственно, планеты на это способны, а карликовые планеты нет.
Угу. Я помню, знаете, как после интервью Дудя, что ли, был наш, ну, в смысле, российский парень, который занимается в Соединенных Штатах, работает, и они поднимали тему астрономии, он там говорил о том, что Плутон, собственно, по-моему, если я ничего не путаю, может быть спутником какой-то отдаленной планеты. Насколько, так сказать, мы вообще понимаем, а что там за Плутоном? Ну, не мы, а вы, да.
Может, был. Потому что сейчас траектория движения Плутона прекрасно известна. Движется он вокруг Солнца. Дело в том, что настоящая большая планета может существовать. И тот же Дудь встречался с Константином Батыгином.
Да, Батыгин, точно, совершенно верно. Замечательное
видео. И Батыгин, автор той работы, как раз предсказывающий, что по движению карликовых планет, которых мы еще далеко не все знаем, можно попробовать найти настоящую, которая там, возможно, существует.
А что вот, позвольте такой тоже от обывателя, а что мешает нам подробно рассмотреть карликовые планеты? Технологическое отставание, если да, то, собственно, почему? Ну, то есть почему бы не
вложить? Ну, я бы сказал, что не технологическое отставание, а технологическое развитие. Дело в том, что буквально там, я не знаю, 40-50 лет назад эта задача была бы вообще нереальной. Собственно, и Плутон-то был открыт случайно. Может быть, вы знаете эту историю, что когда по расчетам движения Урана по его неравномерностям открыли Нептун, это 19 век, были расчеты, что вот что-то все-таки все равно не учтено, и, возможно, еще одна планета есть, вот туда, там где-то недалеко за Нептуном. Как теперь мы знаем, эти расчеты были ошибочны, но, тем не менее, астрономы начали искать. Искать было трудно, потому что просто планеты слабые. Собственно, это ответ на ваш вопрос. Они далеко от Солнца. И в конце концов открыли одну за счет просто гигантского трудолюбия одного человека. открыли и успокоились. А на самом деле это был один из многих, которые стали открывать потом.
Олег Станиславович, вот в Солнечной системе 8 планет осталось. Не получится ли так, что еще семейство планет усохнет там на 1-2 планеты?
Нет.
Ученые здесь железобетонно согласны с тем, что вот эти 8 планет, эти планеты.
Да, их количество может поменяться, конечно, но в сторону увеличения.
Угу.
Но это, конечно, будет действительно большое событие, но нам надо запастись терпением.
Нет, ну просто тут знаете, как может поменяться? Ну, придумают какое-нибудь новое слово, так сказать, и обоснование, что, ну, например, не знаю, Уран, Нептун нужно называть каким-то определенным словом, потому что это там не...
Нет. Вы, конечно, можете разделить планеты еще на две группы, что и сделано, планеты земной группы и планеты гиганты на здоровье. Угу. Но дело в том, что сейчас... нет никаких оснований и каких-то несостыковок для того, чтобы эту терминологию менять.
Олег Станиславович, поясните, пожалуйста, чуть подробнее, что такое карликовые планеты и почему они не входят даже в группу планет, хотя название планеты и там присутствует?
Ну, это тела, которые явно не тянут на то, чтобы быть большими планетами. Ну, скажем, хотя бы как наша с вами Земля. Но при этом существенно выделяются из группы астероидов. То есть астероиды тоже оказались все такие немножечко разбросанные по массе. На самом деле четкой резкой границы между карликовыми планетами и астероидами нет, хотя там есть некое определение, что достаточно тяготения для того, чтобы тоже имело сферическую форму. Но связано с тем, что карликовые планеты вовсю открываются сейчас. Угу. О них много говорят, с ними много работают. Открывать их сложно, потому что они далеко, и мы сейчас только вообще можем представлять, сколько их на самом деле.
То есть гравитация есть, движутся тоже по орбите, да? Вот,
вокруг Солнца, вокруг, да. Но понимаете, ситуация такая, что в отличие от планет наших обычных, у них орбиты достаточно вытянутые. То есть они на какое-то короткое время подходят, ну, почти как Нептун к нам, а потом очень надолго уходят.
Из-за малого веса, ну, относительно малого веса, или из-за чего?
Просто или нет. Эллиптическая орбита планеты тоже может двигаться. Это следствие законов тяготения. Но пока карликовая планета находится далеко, даже современные телескопы ее увидеть не могут. Просто потому, что она очень слабая. В результате мы открываем то, что сейчас по счастливой случайности оказывается близко.
Олег Станиславович, ну
это
вот...
Это ничего слова, да.
Да, про Плутон мы выяснили, что это вот есть отдельная группа американских ученых, у которой свои интересы. А вообще в астрономическом сообществе ведутся какие-то споры насчет чего-либо, ну, не знаю, статуса какого-то космического тела или, не знаю, тех или иных открытий?
В настоящий момент нет.
Все договорились обо всем? Все в рамках
были,
одной,
конечно,
концепции?
Предложение Плутон оставить планеты только из-за неуважения истории. И Клайду Томба, как раз который его открыл. То есть сразу расписывались в том, что, конечно, никакой физической основы в этом нет, но вот просто вот так вот. И то это все равно не прошло.
Ну, круто. Слушайте, а то я зря учил его, как называется, все мы знаем, мама Юли утром села на пилюли. Первые буквы этого стишка, да, образуют,
да,
собственно,
да,
очередность планет.
Все мы, знаем, мама Юли утром села осталась.
Да.
Спасибо большое. Благодарим вас, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Олег Станиславович, очень интересно. Главное, что доступно.
Я вот еще о чем хотел поговорить, о названиях, собственно. Почему вот Плутон назвали Плутоном, это тоже отдельная история. Название наших ближайших соседей и планет происходит от римлян, которые это называли там Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру,
богов,
Меркурий. Да.
А
вот с Плутоном все было сложнее. Вот, в 1930 году Клайд Томба в обсерватории Лоуэлла, штат Аризона, подтвердил существование Плутона после почти года его поиска. Первые фотографии небесного объекта разлетелись по всем мировым СМИ. И поэтому вот эта обсерватория, которая его открыла, имела право называть новый объект. Были предложены такие варианты: Атлас, Прометей, Один, Персефона и Зималь. Но автором всем известного названия стала 11-летняя девочка из Оксфорда. 11-летняя девочка.
Из Оксфорда?
Да.
В смысле,
ну, Англия,
жила
Англия,
там.
Да. Не училась, жила, да. Хотя с ее, видимо, интеллектом могла бы и учиться. Звали ее Венеция Берни. Она предложила имя для планеты Плутон своего дедушки. И вдохновил ее на это римский бог подземного мира. А ее дед работал библиотекарем и сообщил предложенной внучке вариант про профессору астрономии Герберту Холл-Тернеру, а Тернер, в свою очередь, передал это предложение коллегам из обсерватории. И в результате голосования название «Плутон» стало одним из трех финалистов, двумя другими именами были Минерва и Кронус, но победу одержал Плутон, так как Минервой уже был назван астероид, а название Кронус было предложено непопулярным астрономом, который был уволен из обсерватории за его высокомерное отношение к персоналу. Ну, собственно, вот так мы теперь Плутон называем Плутоном. Кстати, вот эта самая девочка Венеция прожила долгую жизнь и даже успела прокомментировать исключение Плутона из числа настоящих планет.
Обидно, наверное,
она сказала, что в моем возрасте это почти все равно, но я предпочла бы, чтобы он оставался планетой.
Разумно очень, да. К нашему разговору присоединяется Дмитрий Вибе. Дмитрий Зикорович, здравствуйте, астроном. Здравствуйте.
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 А для вас важна планета Плутон или не планета?
Откровенно говоря, нет.
Почему?
Потому что на самом деле терминология в астрономии — это штука очень переменчивая и очень временами нелогичная, и поэтому привязываться к какому-то конкретному слову бессмысленно. Нужно понимать физическую сущность объекта. А как он называется, это определяет практика, а не какие-то формальные решения.
Ну вот смотрите, о чем мы с вами хотели поговорить. О названиях планет, небесных тел. Допустим, я открыл планету, да, ну вот я работаю астрономом, я наблюдал несколько лет, открыл планету. Я могу ей дать имя, какое я захочу, или нет?
Вы, безусловно, можете дать ей любое имя, но формально за присвоение имен планетам отвечает Международный астрономический союз. И если вы хотите, чтобы это имя было официально где-то указано, вы должны провести его через Международный астрономический союз. Но, с другой стороны, решение Международного астрономического союза — это не какие-то жесткие требования, и вы вольны продолжать называть открытую вами планету так, как вам хочется.
Ну, я официально хочу, официально.
А чтобы вот это... не так, чтобы вот Игорь хотел, а чтобы все называли, но имеется в виду, я-то и сейчас могу называть Луну, там, Налуй, понимаете,
да.
или каким-то любым другим словом, сыром, табуреткой, чем угодно, но хочется, чтобы, так сказать, мое право и мое открытие было зафиксировано, и потом в радиоэфирах говорили, вот Игорь Ивановский открыл планету и назвал ее так-то, потому-то.
Ну, формальная процедура выглядит пока так. Международный астрономический союз время от времени, ну, пока всего два раза, запускает кампании по присвоению имен планетам, но это всегда планеты, которые назначены Международным астрономическим союзом, то есть по его выбору. Вот, пожалуйста, нам предложите имена для вот этой, вот этой и вот этой планеты. Попадет ваша планета туда или нет, это дело Международного астрономического союза.
А дальше как, голосование или по каким критериям?
И вообще, кто туда входит, в этот Международный астрономический союз? Там Россия-то есть, вообще нет?
Да, конечно. Россия очень давно уже является членом Международного астрономического союза, но голосование они проводят среди всех желающих, не только среди членов и не столько среди членов союза.
То есть размещается информация где-то на сайте, куда может зайти, там нажать галочку определенную, да?
А вот я говорю, процедура пока была два раза всего проведена, и это были разные немножко процедуры, и не факт, что в третий раз будет все точно так же. Ну, в общем, идея в том, чтобы привлечь как можно больше людей к голосованию.
А два раза процедура была проведена с каким промежутком-то, с каким интервалом времени? Когда последний раз?
В 2015 и в 2019 она проводилась. 2019 год — это был год столетия Союза, и вот в рамках праздничных мероприятий такое голосование было организовано.
Не вспомните, что за планеты получили название в результате этого голосования?
Там их было довольно много, и на каждую страну выделялась пара звезда-планета, и нужно было присвоить название и звезде, вокруг которой планета обращается, и планете.
А, то есть каждая страна присваивала название своей звезде и своей планете, да?
Да, своей паре, да.
Угу. А Россия что-нибудь присвоила кому-нибудь?
Да, у нас звезда и планета получили название Тиберда и Донбай.
Тиберда и Донбай?
Донбай, да.
Ага. Интересный выбор, кто же голосовал-то за это.
Но в рамках топонимов российских, понятно. Слушайте, а можно вот вопрос, не имеющий отношения к этим, к названиям. Вот я посмотрел, ну, действительно, там вот эта вот ассамблея Международного астрономического союза давала название там карликовым планетам в 2006 году, вот, собственно, когда были выработаны критерии, да, там Эрида, Церера. А тут есть даже фотографии, конечно, диву даешься, но не часто заходишь в электронную энциклопедию для того, чтобы ознакомиться с фотографиями карликовых планет. Но это действительно очень интересно. И вот Макимаки и Хаумея, карликовые планеты, классифицируются как плутоноиды. А мы понимаем плотность и состав этой планеты. Вот из чего она состоит, так сказать?
Ну, конечно, у нас нет возможности их анализировать так, как мы анализируем, допустим, Землю или Луну, но при помощи телескопов мы довольно хорошо можем их состав определять, по крайней мере, поверхностный состав. Угу. Ну и понятно, что это в основном ледяные тела.
Угу. А в связи с этим возникает вопрос. Простите, тройка по астрономии, так сказать, да, в школе. А ледяное тело как себя ведет? Ну, то есть, меняется ли агрегатное состояние? Ну, происходит ли там процесс испарения, таяния и так далее? Становится ли она меньше или, наоборот, больше на протяжении времени?
Дело в том, что эти тела обращаются на очень больших расстояниях от Солнца, и там колебания температуры не настолько значительны, чтобы вызвать какие-то существенные изменения. Но, тем не менее, изменения агрегатного состояния там происходят, и мы, например, в случае Плутона это просто очень хорошо наблюдаем, как там атмосфера иногда становится более разреженной из-за того, что вымораживается на поверхность планеты. Когда чуть более тепло становится на Плутоне, его поверхность начинает немножко испаряться и переходить в атмосферу. Так что все это происходит, но далеко не в тех масштабах, как в нашей области Солнечной системы.
Это тоже вот из-за орбиты вокруг Солнца как бы происходит, да? Но нам уже объяснили, что эллипсовидная орбита, то есть все равно есть временные отрезки, когда планета находится ближе к Солнцу, а есть когда дальше. Вот в эти временные отрезки происходят изменения агрегатные?
Да, то есть в целом из-за того, что поверхность планеты получает больше или меньше солнечного тепла. Но поскольку она его всегда получает там очень мало, то и изменения не очень значительные.
Угу. Дмитрий Зигфридович, я хотел спросить у вас вообще, как часто открываются небесные тела, которым хоть какое-то название нужно присвоить? Это, я не знаю, раз в день, раз в месяц, раз в год, может быть?
Ну, если говорить, например, об астероидах, это тела, которым довольно широко имена присваиваются, то они открываются примерно 3-4 штуки в час.
Ага, 3-4 штуки в час. И имена, как я понимаю, им присваиваются...
Сейчас, 3-4 штуки в час в группы ученых, в конкретных обсерваториях, либо это в том числе могут быть любители?
Астероиды – это объекты, которые, среди прочего, открываются и любителями, но, конечно, сейчас основная их часть открывается автоматикой.
Mm-hmm.
Это просто патрульное наблюдение.
Автоматика открыла астероид, и также, насколько я понимаю, в автоматическом режиме ему присваивается имя какое-нибудь NG750GXF.
Да, как в России любят называть автомобили, да?
Да. Вот
или
примерно
технику, да.
Ну, это все-таки не имя, это обозначение. А вот имена астероидам по принятой практике присваивают их открыватели. То есть это возможно для астероидов, которые были открыты человеком.
А если машина открыла?
Машина открыла, значит, так номер и останется за ним.
Угу. Слушайте, а вы наверняка слышали вот эту историю про DART, да? NASA и SpaceX запустили космический корабль для испытания защиты Земли от астероидов. То есть задача вот этой истории врезаться, так сказать, в астероид, изменить его траекторию. У меня, как у Лудита, возникали опасения, связанные с тем, что мы-то не знаем, так сказать, куда дальше полетит. Или знаем, астрономы могут предсказать траекторию после изменения курса направления этих астероидов? Не приведет ли это к непредсказуемым последствиям?
Собственно, для ответа на этот вопрос миссия и задумана. И она задумана не для того, чтобы действительно изменить орбиту астероида, и он в результате может полететь на нас. Вот этот астероид, Дедим, он двойной.
Да.
И в ходе миссии будет изменена орбита спутника этого астероида. То есть они будут лететь туда, куда и летели, но спутник начнет вращаться немножко по другой орбите вокруг большего астероида. И задача в том, чтобы, во-первых, как бы попытаться рассчитать это изменение орбиты, а потом посмотреть, насколько его удалось действительно добиться.
Не слишком ли самоуверенно для, хочется сказать, людишек?
Ну, это кто как себя видит.
Да. Ну, то есть нормально, да, имеется в виду? Все равно последствия, риски вполне предсказуемые, прогнозируемые.
Они нулевые.
Ага. Спасибо большое. Астроном
Спасибо.
Дмитрий Вибы был с нами на прямой связи. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник».